Итак, вчера мы обсудили Вселенную, Джагат. Сегодня мы обсудим вход во Вселенную, оболочки Вселенной. Гарбхада Кашая Вишну, Ананда Шешу и Кширида Кашая Вишну. Итак, из предыдущего обсуждения мы не упоминали один момент. Объясняется, что Ананда Шеша, который обитает в течение тела, он поддерживает все свои вселенные на своих капюшонах. И для него каждая вселенная — это не более тяжелая, чем семечко горчичное. Это объяснение, которое показывает, что Ананда Шеша также присутствует в причинном океане, что Вишна там не один находится, не висит там в пространстве. Этот Ананда Шеша обладает потенцией Ананта. Он с помощью этой потенции поддерживает все вселенные. И каждая вселенная находится на его капюшонах. Итак, поэтическое описание, что каждая вселенная находится на его, на одном из его капюшонов, как горчичное семечко. На самом деле мы не должны понимать это прямо. Это показывает то, что каждая семечко, то, что это семечко для него не тяжелее, чем каждая вселенная не тяжелее, чем горчичное семечко. У него тысячи и тысячи капюшонов. С помощью его потенции Ананта он поддерживает каждую вселенную. Так как это уже описывалось раньше, тысячи лет семена вселенных лежат на причинном океане, и они покрываются постепенно материальными элементами. Итак, вселенная покрывается восьмью уровнями, восьмью слоями. Первый слой — это земля, потом вода, огонь, воздух, эфир, Аханкара, ложное эго, Махаттатва. Последнее — это Пракрити. Это восемь слоев Вселенной, оболочки Вселенной. А ум, разум, они не покрывают? Нет. Нет таких покрытий во Вселенной.
It is explained that the radius of diameter of universe.
Итак, объясняется, что диаметр Вселенной равен 4 миллиардам. Первый слой в 10 раз больше, чем диаметр Вселенной, то есть 40 тысяч. 40 миллиардов миль. И следующий слой в 10 раз больше, чем первый слой. Третий слой в 10 раз больше, чем второй слой и так далее. И это пространство внутри Вселенной, оно очень маленькое, если мы сравним с оболочкой Вселенной. Потому что каждый слой больше, чем предыдущий, в 10 раз. Описывает это. Оболочка Вселенной в Шримад-Бхагаватам описывается как великая тьма. Внутри Вселенной освещается Солнцем. Но этот свет Солнца не входит в оболочки, в слои оболочки. Поэтому эта оболочка объясняется, описывается как великая тьма. Существует история, которая описывается в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, там описывается в Харивамше, когда Кришна и Арджуна прилетели, чтобы убить Махавишну. Они должны были пройти через оболочку Вселенной. Кришна вел колесницу. И колесницу вели четыре трансцендентных коня. И когда они приблизились к оболочке Вселенной, это была тьма, стена из тьмы. Эти элементы, они тонкие, тонкие элементы лежат. Мы можем понять, что оболочка Вселенной, она впитывает в себя свет, она не отражает свет. Солнечный свет не входит вниз, не входит внутрь, он не отражается. Солнечный свет достигает оболочки первого слоя. Первое — это земля, и потом поглощается этим слоем, не отражается от слоев. И когда они приблизились к этой оболочке, это была как стена тьмы. Но это тонкая стена, не такая, как у нас здесь, не таких, как у нас здесь, твердые стены. И лошади испугались. Они захотели войти в эту тьму. Несмотря на то, что они трансцендентные, они отказались идти дальше. Поэтому Кришна пустил свою Сударшану чакру, которая сияла, как миллионы солнц. Чакра вошла в слои Вселенной и осветила путь. Чакра была как... летела впереди кони, и дальше кони скакали за чакры. Далее. Не дается очень, на самом деле мы не можем найти очень детального объяснения оболочек Вселенной. В этой истории, когда Арджуна и Кришна проходили через оболочки, нет детального описания, что же там внутри в оболочках находится. Поэтому возникает такое впечатление, что Оболочки Вселенной, они необитаемы. Там ничего не происходит, нет никого. Но из Брихат Бхагаватамриты, когда написал Сананда Госвами, мы можем получить детальное описание, что же там происходит внутри, в оболочке Вселенной, в слоях оболочки. Так как Кришна говорит, что душа Сарвагата обитает везде, поэтому Брихат Бхагаватамрита показывает, что в каждой оболочке Вселенной также находится жизнь, также есть жизнь. В каждом слое оболочки есть жизнь. Эта область Вселенной называется Махакалапура. Эта область в оболочке называется Махакалапура. Это имя происходит от Дурги, от Кали. Потому что ее экспансии, много экспансий Дурги обитает там. В каждом слое оболочки обитает одна из экспансий богини Дурги. Это женские формы. Они обитают на каждом уровне оболочки. Так объясняется, что в первом слое земля, богиня Бхуми обитает. Каждый из слоев обладает в 10 раз больше пышностью и богатством, чем сатилок. Кстати, Лок — это самая пышная, самая богатая область материальной вселенной. Там только освобожденные души обитают. Там нет страданий или проблем каких-то материальных. Только освобожденные души Дживанамукты живут. Следующий уровень Вселенной — это Земля, слой Земли. Счастье и наслаждение, и богатство в 10 раз больше, чем на сати, логи. И каждый следующий слой, воды следующий, он в 10 раз, больше счастья и богатства и наслаждения, чем в предыдущем в земле. И так в каждом следующем слое богатство и счастье и наслаждение больше в 10 раз, чем в предыдущем слое. Итак, богиня Земли, Буми, обитает в первом, на первом уровне. И также она живет со своими спутниками, освобожденными душами, дживами. И они поклоняются Господу Варахадеве, воплощению вепря Господа. Итак, в этом уровне Земли, слой Земли, Буми поклоняется Варахе, и она поклоняется ему с самыми пышными и богатыми ингредиентами. Итак, в этом уровне можно найти любые драгоценные камни, минералы и так далее. Все, что можно найти здесь, и даже больше. Все эти драгоценные камни можем найти там, в этом первом уровне. И Варахадев, кому они поклоняются, эти семена вселенных, они сияют в порах его, на кончиках волос Варахадев. Итак, в оболочке воды они поклоняются Мати, воплощению рыбы. В оболочке огня они поклоняются Сурья Нарайне. В оболочке воздуха поклоняются Прадюмне. И в слое эфира поклоняются Нирудхе. В слое ложного эго они поклоняются Санкаршане. Санкаршана контролирует ложное эго. И в слое Махататва поклоняется Васудеве. И в конечном итоге, в восьмом слое, который самый темный область Пракрити, богиня Пракрити обитает. И она с ее спутниками поклоняется Махинимурти. Особой инкарнацией Господа в образе Махини, женская инкарнация в женском теле. Как мы уже объясняли, из слова Дурга происходит Дурга. Дурга происходит из слова Дурга, то есть тюрьма. Дурга означает тюрьма. Эти слои Вселенной, они огромные, как стены тюрьмы. И все это устройство сделано для того, чтобы задержать обусловленные души внутри Вселенной, как в тюрьме. Дурга-деви охраняет их и также защищает их. И она не позволяет им легко выбраться из тюрьмы. Поэтому освобожденные души йоги, они полностью отрекаются от грубых материальных тел и очищают полностью свою тонкую форму, тонкое тело. И тогда они могут выйти из пределов Вселенной и освободиться. И в это время богини, которые обитают в разных слоях оболочки, они на самом деле пытаются задержать или остановить этих освобожденных йогов. Пытаются привлечь их к их поклонению и оставить их в одном из слоев. Когда йоги проходят различные слои, оболочки. Сначала они входят в оболочку Земли, и когда Йог входит туда, он видит огромную сияющую обитель, и он видит, что прекрасная богиня Бхуми Деви, очень красивая. Он никогда не встретит такой красоты во Вселенной, внутри Вселенной. И она встречает с ее спутниками, с божественным душем встречает Йога, предлагает гирлянду ему. И просит остаться с ними. И счастливо поклоняется Господу Варахадеве. И он чувствует огромное счастье, 10 миллионов раз больше, чем Сати Локи. Итак, когда он подходит к Сати Локи, он чувствует, он полностью очищается и потом начинает входить в первый слой. И когда он входит в первый слой, он 10 миллионов раз чувствует больше счастья, чем внутри Вселенной. И это Божение так прекрасно. И если он привлечется, он там может застрять в этом слое. И когда разрушение придет, он опять родится во Вселенной. Но если он решителен, чтобы освободиться от внутреннего существования, он пойдет дальше. И следующий — это слой воды. И там другая богиня, которая действует, живет на том уровне. Она встречает его. Они поклоняются Мати Аватаре. Они также пытаются остановить его. И так вот происходит из одного слоя в другое. Он чувствует в каждом слое 10 миллионов раз больше, чем в предыдущем. Счастье он ощущает. И там более красивые богини встречают его. И постоянно возникает желание остаться там. И таким образом, тот, кто послабее, может там остаться. Но если йог, он действительно решителен и идет дальше, он может освободиться. В конце концов, он подходит к последнему слову Пракрити. И там богиня Пракрити очень-очень красивая. Ее тело Шьямакала. Брихат Бхагаватам объясняет, что когда Боб Кумар подошел к богине Пракрити, сначала он перепутал ее со Шьяма Сундарой. Потому что она прекрасная, красивая, с черными длинными волосами. И тело ее подобно Шьяма, цвет Шьяма. И он подумал, о, это Шьяма Сундар, мой Господь. И когда он подошел, он увидел, что это женская женщина. Но он очень привлекся к ней. И она сказала, я на самом деле сестра Шьяма Сундары. Оставайся со мной и поклоняйся этой прекрасной Махини Мурти. Этой прекрасной форме Махини Мурти. Он хотел отказаться, но он сказал нет, потому что это последний уровень. Богиня не настаивает, не проповедует, что ты должен оставаться здесь и учиться, как поклоняться Шьяма Сундаре. И так она пыталась его многими путями остановить и оставить там. Но тем не менее он все-таки отказался и пошел дальше. И когда она увидела, что он действительно, что он истинно освобожденная душа и истинно желает идти Господу, истинно любит Господа, и тогда она позволила ему пройти дальше. И так он прошел через последний уровень и вышел из Вселенной. И так очень много задержек и препятствий на разных слоях Вселенной. И те живы, которые привлекаются этими богинями, они остаются там, на этом, на каком-нибудь из уровней наслаждаются. Пракрити Деви полностью отречена от причины и следствий. Она наслаждается там со своими спутниками. И этот слой, он непостижимый и наиболее привлекательный. уровень практики, он уже пракрити, он уже на самом деле не материален, но также еще и не духовен. То есть это область, которая уже не материальна, но еще и не духовна. И поэтому там большой шанс, чтобы привлечься этим. Итак, все дживы должны проходить таким образом и задерживаться таким образом. Все, кто покидает Вселенную, должны проходить через слои Вселенной, через слои оболочки. И мы также пойдем. Поэтому мы изучаем это все. Это важно очень. Если мы не знаем всего этого, то мы собьемся с толку и подумаем, что это такое. Мы подумаем, там даже змеи могут быть. Если мы знаем об опасностях, то мы можем подготовиться к этим опасностям. Поэтому знание очень важно развивать наши знания. Если мы уже обладаем знанием, то мы знаем, что все дживы, которые идут по этим каналам вверх, конечно, когда Вишну Дут или Кришна Дут приходит, чтобы забрать преданных, Кришна посылает воздушные корабли, и они сидят на этих кораблях и летят, и смотрят, и они видят Сварву, они видят Брама Локу, Джану Локу, Тапа Локу, они видят все эти уровни, и эти уровни Вселенной уже освобожденные души там обитают, они. Там великое счастье, освобождение, сатья-лока. Джива может привлечься. Объясняется, если йоги привлекается просто на одну секунду, он там остается на этом уровне. Желание. Только желание возникает, сразу он туда попадает. Итак, когда мы проходим через разные уровни,
But I heard also that when you're flying in this, airplane, in a spiritual airplane with Vishnu Dutas, and if the Jivas were already sitting there and flying to the spiritual world, if they trying to be attracted or something, looking and maybe going to be attracted, then Vishnu Dutas preaching to them, don't look.
Yeah.
You should not look. You should not be attracted.
Vishnu Dutas также помогает. Тем душам, которые сидят на воздушном корабле, чтобы они проповедовали, чтобы они не привлеклись чем-то другим. Но если он настаивает, то они ничего не смогут поделать. Вы сказали, что на различных уровнях они поклоняются различным воплощениям. Если они остаются на этих уровнях, они поклоняются варахе, что они не смогут освободиться. И пойти на планету. Если они остаются там, поклоняются, они могут развить привязанность к этому определенному божеству. И однажды они могут почувствовать, что я должен на самом деле идти дальше. И они просят разрешения богини. И они могут освободиться. Они все освобождены души, на самом деле. Они могут оставаться, но могут также опять память их восстановится, и они захотят снова идти дальше. Они могут идти дальше. Но оставаться там очень опасно, потому что столько много там пышности, богатства, счастья, очень опасно. Прекрасные богини помогают им поклоняться. Они могут почувствовать такое удовлетворение, что не будет желания идти дальше.
Вопрос. Говорится, что когда преданный оставляет тело Читани Махапрабху, приходит к нему.
Это что? И что происходит дальше, когда Читани Махапрабху лично придет к нам? Или Радхарани? Говорится, что Прабхупада объяснял, что если кто-то еще не совершенен, его сердце не полностью очищено, еще немножко привязанности. Он должен оставаться. Если мы остаемся в этом обществе, то в момент смерти Читани Махапрабху войдет в сердце, очистит ваше сердце полностью и возьмет вас домой обратно к Богу. Такова идея.
Воздушный корабль должен прийти своей конкретной вами. И перед тем, как воздушный корабль пошлют, вы должны быть готовы. Если вы не готовы, его не пошлют. Если вы не забронировали место, сочетание Махапрабху приходит и, так сказать, очищает вас, и вы становитесь достойным возвращаться. Прабхупад сказал, что Махапрабху придет и сделает вас достойными. Как только вы станете достойным возвращения домой, обратно к Богу придет, прилетит корабль за вами. Я слышал, что большинство преданных идут на райские планеты. Прабхупад сказал. Да, потому что многие привязаны к чувству наслаждения. Даже некоторые говорят, о, в этой жизни я не могу там обратно к Богу пойти, наверное, в следующей жизни. Так как они освобождаются от грубых страданий, но тем не менее привязанность к материальному наслаждению остается. Они хотят наслаждаться. Сейчас они наслаждаются в служении Кришне, служа Кришне. Конечно, они находятся в благости, многие. Они могут подняться на сварву, но они также могут остаться на земле. Постепенно, если они совершают оскорбления, они могут даже в ад попасть. Есть даже ад для падших преданных или падших йогов. Это тоже не то, что гарантировано на 100%, что мы идем в рай. За оскорбление можем попасть в ад. На самом деле, объясняется в ведической литературе, что есть место, куда идут ваши йоги или преданные. И там они не могут поклоняться. Там они не могут поклоняться, не могут делать преданное служение. Но единственное, что они могут делать, это воспевать святые имена. Поэтому единственное, что они могут делать, это воспевать. И поэтому Нарада Муни приходит туда и спасает их, и успокаивает их. И мы не должны думать, что сейчас я воспеваю Харе Кришну, и все, мне все положено теперь. Могу делать все, что хочу. Даже Юдхиштхир Махарадж увидел ад, потому что он отказался соврать по приказу Кришны. Конечно, он не попал в ад, но ему был показан ад. И у него был, на самом деле, ему показали, только показали ад. Но у него было такое впечатление, как будто он находится в аду. Он получил все эти чувства, он почувствовал, что он там находится, в аду. И потом, на самом деле, он опять был восстановлен в своем положении. Даже Юдхиштхира, что же говорить о нас? Раньше у меня было впечатление, что многие преданные говорят, о, Чайтанья Прабху спасет нас. Многие преданные, у них такое впечатление, что так или иначе, Чайтанья Прабху нас спасет, так или иначе, все будет нормально. Даже если они делают что-то не то, они думают, о, мы не пойдем в ад. Это психологическая такая уловка, обусловленная душа. Она постоянно себя как бы успокаивает. У нее есть такая склонность успокаивать себя, находить разные отговорки. Если кто-то не хочет совершать усилий, дополнительных усилий, чтобы прогрессировать, они начинают отговорки находить, о, так или иначе, все нормально. Я был спасен, нет проблем. Но это не так. Если мы делаем что-то не то, приходят реакции.
Last point. that as already explained, so this universal shell
это оболочка Вселенной не позволяет никому выходить из одной Вселенной и входить в другую Вселенную. Мы можем видеть, что только освобожденные души могут покинуть Вселенную. Только чистые души могут оставить Вселенную, и поэтому, конечно, это глупо, чтобы они выйдя из Вселенной опять вошли в другую Вселенную. И Вселенная не прозрачна, мы не можем видеть другие Вселенные, что там внутри находится. Я слышал, некоторые люди не сбиты с толку, так как они читают разные современные научные вещи. Ученые говорят, что они описывают. На самом деле они считают, что галактики. Эти галактики, они являются различными Вселенными. Ученые неправильно считают. Они думают, что эти галактики — это есть Вселенная, что это много Вселенной находится. Поэтому, когда люди читают такую книгу, они думают, что «А, вот это и есть Вселенная, мы можем их видеть». Но на самом деле это неправильно. Объясняет, что Вселенная, оболочка Вселенной, непрозрачная. Их нельзя видеть, что внутри Вселенной находится, если вы снаружи находитесь. И все, что мы видим вокруг, эти все галактики, это все не другие Вселенные, это все одна наша Вселенная. Это все, что мы видим, это все внутри нашей Вселенной находится. В другой Вселенной мы не можем видеть, потому что оболочки непрозрачны. Даже когда Арджуна и Кришна так приблизились к оболочке Вселенной, там была тьма. Они не могли видеть, что там внутри оболочки находится. Даже они не могли видеть причину океан, который за пределами оболочки. Но даже если все эти уровни, даже если все эти уровни прозрачны, если мы рассмотрим этот уровень огня, этот огонь не позволит свету проникнуть. Потому что огонь — это уже свет. Этот, так сказать, уровень, слой света окружает, и поэтому невозможно свету проникнуть через него, и увидеть что-то через этот уровень. И когда оболочки готовы, когда Вселенная будет тысяча лет, когда она лежит на причинном океане, эти элементы, 8 элементов проявляются, они окружают Вселенную, оборачивают Вселенную разными слоями. Дживы уже разделены на группы, которые идут в разные Вселенные. Махавишна дает экспансию, и он принимает столько же форм, сколько Вселенных, и входит в каждую Вселенную. И во время входа он берет с собой 24 материальных элемента. Время, Махататву и Джи. Он вбирает в себя своего живота эти элементы и Джи и входит. Внутри каждой Вселенной, и там темно, и нету места, где находиться, и там же очень жарко, потому что закрытое пространство начинает потеть. И его трансцендентный пот заполняет половину Вселенной. Потом Анантешеша проявляется, он ложится на Анантешешу. И он проявляет свою Вайкунту. В этом океане Гарбхадака есть огромная Вайкунта, где Гарбхадакаша и Вишна живут. И он лежит, и Джива находится в его животе. И он лежит там на Анантешеше тысячи. В течение этих тысяч лет более возбуждается, теряя терпение. Говорится, что это тысяча небесных лет. И там идет другое подготовление к проявлению Вселенной. И в эту тысячу лет вселенская форма Вирата, частично полная экспансия происходит из него. И Вишна отдыхает, он находится в йога нидре. И Джива более и более возбуждается его. И они хотят, чтобы их желание исполнилось. И из-за того, что они, так сказать, постоянно находятся в возбужденном состоянии, Господь, чтобы выполнить их желание и удовлетворить их, Он проявляет Брахму. Сначала Брахма проявляется в его животе. Если есть подходящая джива, он выбирает ее и делает ее Брахмой. Гарбхата Кришна Вишну. Если нет подходящей дживы, Гарбхата Кришна Вишну сам становится Брахмой. В это время уже тонкая форма Вират, уже вселенская структура планеты уже там в тонкой форме находится. И это Вират, вселенская форма. Частичная экспансия
Гарбхата.
И это, то есть,
уже
план этой Вселенной, на тонкий план Вселенной, уже Вишну вкладывает в тело Брахмы, в его разум, в его тело вкладывает, чтобы Брахма мог потом творить Вселенную. Это мы
специально
термин, чтобы понятно было. И далее Брахма получает все эти идеи, как бы план строительства Вселенной. И когда все это готово, Вишна дает экспансию. Третий Пурушакта Аватара, третий Вишна выходит, который в будущем будет известен как Шрида Кашая Вишна. В то время Гарбхата Кашая Вишна входит в материальный
мир.
Когда он входит, проявляются параманы, элементарные частицы. И он является параматма внутри каждого из этих частичек параману. Он является сверхдушой Вселенной. Гарбхата Кашая Вишна. Это одновременный процесс, когда он входит в эти моменты, в то же самое время, третий Пурушаватара, так как он очень сострадателен к дживам, он, так сказать, толкает этот Гарбхата Кашая Вишна изнутри, и Вират начинается. То есть проявление Вират начинается, оно выходит, как вселенский лотос выходит из пупка. Гарбхата Кашая Вишна. И Брахма, и все дживы, потому что дживы уже входят тогда внутрь Брахмы, уже в тело Брахмы. Все они входят в стебель
лотос.
Это не дается объяснение о времени, но мы можем назвать этот процесс как большой взрыв. В современной науке в теории большого взрыва. И мы можем видеть, что преданные очень, так сказать, спорят с этой теорией, спорят с учеными с этой теорией, что не существует такого большого взрыва и так далее. Две главные теории существуют. Большой взрыв и плазматическая теория. И плазматическая вселенская теория. Вселенная плазматическая
вселенная.
На самом деле, этот большой взрыв, теория большого взрыва, она более
атеистична.
Даже христиане принимают эту теорию большого взрыва. Потому что эта теория Большого Взрыва, она, так сказать, допускает существование Бога, потому что Большой Взрыв был создан Богом. И потом, после разрушения, потому что теория Большого Взрыва уже предполагает разрушение Вселенной в будущем, поэтому христиане принимают эту теорию. Но другая концепция, плазматическая Вселенная, она говорит, что материальная Вселенная вечна, и Вселенная постоянно существует вечно.
Проявляется
в одном месте, разрушается, и потом в другом месте проявляется и так далее. Это более далекая теория от ведической идеи, от ведической философии, от ведической концепции. Эта идея большого взрыва, она более поддерживается. Это концепция большого взрыва. Не очень-то несовершенна, не настолько несовершенна, ее можно принять. Может быть, что когда вся эта материальная энергия, она как бы вырывается из пупка на теле Махавишны, это как большой взрыв. Когда мы говорим о том, что выходит, лотос выходит, стебелек, потом цветок. Но это все так... Мы должны понять, что все эти вещи на самом деле отличаются от этого объяснения. То есть некоторые рисуют там стебелек, цветок, это все такое фигуральное что-то объяснение. Это не выглядит так в точности. Цветок лотоса какой-то там находится. Это Гарбхадакаша Вишна очень огромен, он лежит на поверхности океана Гарбхада, который исполняет Вселенную. Мы можем понять, что его пупок находится прямо в центре Вселенной. И из этого пупа выходит огромная структура, вселенская структура, вселенское строение, что мы так можем увидеть. И он объясняется как вселенский лотос. Говорится, что Шридакаша Вишна, третий аватар, он толкает изнутри. Изнутри пупа, он находится внутри, он толкает эту всю структуру, Вселенную. И все эти материальные элементы, все живые существа, Брахма, все они как бы вырываются из пупа. Шридакаша Вишна, это выглядит как большой взрыв. И так эта концепция, она присутствует в большом взрыве. Конечно, она отличается от этой современной теории, современных ученых, но тем не менее там сходство есть. Поэтому мы должны спорить, там, сражаться, что этого не существует. Люди, например, говорят, что давайте взорвем бомбы и посмотрим, что там создаст что-нибудь. Идея большого взрыва такова, что материя была сконденсирована, она была сжата. Вся материя была сжата, спрессована в какую-то одну точку. Она была очень сильно спрессована, и там шло огромное давление температуры. И температура поднималась, потому что... И потом, из-за того, что температура поднималась и давление сильное, то время проявилось, и потом произошел взрыв. Но если мы рассмотрим, что же происходит внутри живота Гарбхадакаши Вишны, материя там на самом деле находится в сжатой форме. Внутри материи она в такой сжатой форме находится. Это так оно и существует. И потом из живота она вырывается и расширяется. Это очень похожая концепция. Мы не знаем, сколько там температуры. Это не говорят. Но если материя там сконденсирована и сжата таким образом, конечно, должна быть высокая температура. Это начало формирования материи. Конечно, очень-очень сложный процесс. В то время, на самом деле, Вишна входит в материальную вселенную, означает, сознание входит, и сознание это формирует эти частички элементарные. Наиболее вероятно, что там действительно большая температура. Поэтому эти последователи теории плазмической вселенной, они говорят, что вначале была огромная температура, материя была как плазма. То есть в жидком состоянии. Эта грубая материя, которую мы видим, она была, так сказать, в жидком газообразном состоянии. Жидкий газ. Но на самом деле мы должны понять, что что-то вроде этого происходит внутри Махавишну, потому что, конечно, физическая литература не объясняет это таким образом, но из описаний, которые даются, постепенно догадаться. Поэтому мы не должны быть такими антагонистичными и так противостоять этим всем теориям. Но наоборот, дать им больше идей, кооперировать с ними и объяснить им, как на самом деле все происходит. Мы не должны сражаться с ними, обзывать их ослами и верблюдами, а дать им эту идею, физическую идею. Потому что мой личный опыт тех людей, как проповедника этим ученым. Когда вы говорите, что мы принимаем эту теорию Большого Взрыва, тогда они на самом деле сами начинают говорить. На самом деле там в этой теории Большого Взрыва также есть ошибки. Они знают больше, они уже знают недостатки этой теории. Если мы говорим, что нет Большого Взрыва, тогда они говорят, ну какова тогда идея? Какова же идея? Если мы даем концепцию такую научную и такую как бы понятную для них идею. Если начинаем объяснять им все это, как написывается, что вот Махавишну лежит, и из него там цветок лотоса выходит, они скажут, ну давай, до свидания. И они позовут скорую помощь вызовут и скажут, заберите его отсюда. Потому что для них это какое-то сумасшествие, если вы объясняете им для того. Потому что мы преданные, которые уже посвящены, и мы посвятили себя преданному служению. Поэтому мы можем объяснить. На самом деле, многие даже преданные не верят в это все. Потому что многие преданные, они не хотят вдаваться в подробности, потому что это выглядит очень фантастичной мифологией. Даже хинду говорят, эти индусы, которые поклоняются религиозно, они тоже говорят, что это мифология, на самом деле. Например, мой опыт таков, что несколько раз, когда я объяснял, что лотос выходит из Махавишны, эти инициированные преданные, так сказать, мы знаем, что ты PhD там. Как ты что, действительно веришь в это все? Ты что, действительно веришь, что этот лотос исходит из Махавишну? И Вселенная так происходит? И я понимаю, что на самом деле даже преданные не верят в это. Если...
Поэтому...
Поэтому ум постоянно пытается нас защитить. Один из видов защиты — это не обсуждать те моменты, которые он не может понять. Окей, давайте забудем, давайте поговорим о чем-то другом. Но мы идем к людям, к образованным людям. Мы идем, и они задают вопросы. Атхата Брамаджиньяса, первый вопрос, что же является всеточным источником всего, откуда происходит Вселенная? Мы должны объяснить, как же Вселенная происходит. Это основной вопрос. И также мы должны объяснить, откуда свет, откуда происходит жизнь и так далее. Это два взаимосвязанных вопроса. Для уличных людей на улице это нормально, если мы объясняем таким образом. Но для образованных людей мы должны дать им научные концепции. На самом деле, даже Шрила Прабхупада говорит, что если там взрыв, например, на кухне произойдет, то пирог не появится из этого взрыва. Когда Прабхупада критиковал такую науку таким образом, когда он критиковал науку, мы должны в основном посмотреть на кому он объясняет это таким образом. Он на самом деле своим ученикам. Они были очень привязаны к современной науке. Они были привязаны к современной науке, чтобы освободить их от этих привязанностей к научным идеям. Он таким образом разбивал эти научные идеи
показывал ограничения и недостатки современной науки. Но это все было в беседе с его учениками, то есть в маленькой группе учеников. То есть он на публичной программе и с учеными он так не говорил. Прабхупада так не проповедовал, когда на публичных программах, когда он с учеными разговаривал. На самом деле он говорил, что наши PhD должны вместе собраться и объяснить научным образом космические проявления. И даже один преданный говорил о Прабхупаде Бхагаватам так научно. Прабхупада говорил, не-не-не, это нормально, это наш путь. Мы должны объяснить так, как они объясняют, их языком. Не нашим языком, а их языком объяснить. Так как у них объясняется все. Поэтому что Прабхупада создал Бхактивиданта, институт Бхактивиданты, который предназначен для того, чтобы объяснить научным языком, на языке ученых, объяснить эти вещи. Но если мы идем в этот Бхактивиданта институт Бхактивиданты, мы видим, как они работают. Мы должны понять, что мы должны выучить сначала их концепции, так сказать. Мы должны выучить их язык, как они объясняют все это. И тогда с помощью их языка объяснить. На их языке объяснить все это. На самом деле они изучают материю, современные ученые изучают материю, анализируют свои Кришны. И свои сострадания дают им определенное понимание. Вы, например, вы преданы, и вы также привязаны к современной науке. И тогда вам очень трудно понять эти вещи, которые Шримад Бхагаватам описывает. Поэтому Прабхупада разбивал современных ученых, показывал несовершенство, разбивал все эти концепции и так далее. Мы знаем, что говорит. Мы должны знать, что говорит Дарвин. И с помощью этого языка Дарвина мы должны объяснить, что он не прав. То есть мы не должны говорить, он просто такой неверный, сам обезьяна на самом деле. Мы из обезьяны происходили. А он обезьяна. Ну тогда объясните нам, как же люди появились. И как вы объясните? На самом деле, многие преданные не знают, как же появился человек, как Шримад Бхагаватам объясняет этот момент. И на самом деле существует в Шримад Бхагаватам очень сложные концепции об этом. Очень сложные и необычные концепции. И мы должны представить их на таком языке, таким языком представить, что люди начнут думать. Чтобы люди задумались, чтобы они не сказали, что это чушь. То есть мы должны объяснить таким языком, чтобы это для них, так сказать, казалось нормальным. Поэтому следующая книга, которую я собираюсь написать, это все эти вещи будут использованы научным языком, описаны научным языком, научными терминами. Two small sections here. So about Шеши. Дальше. Мы рассмотрим Ананда Шеши.
So now we'll display that Шеши is
Ананда Шеши.
After Garbhada Gosha is manifested.
После того, как проявляется Гарбада, океан Гарбадага.
Вишна. Ананда Шеши
expansion. Производит Ананда Шеши. Это экспансия Баларама на самом деле. Поэтому Баларама называется так Шеши. Санкаршан, изначальный Санкаршан. Ананда Шеши происходит из Баларама. И когда мы объясняли инкарнации, экспансии Баларама, мы говорили, что Баларама экспансирует себя в 5 форм. 3 для создания, для творения и 2 для служения. Шеши — это один из этих двух. На самом деле, Ананда Шеши есть 2 функции. У него есть функция творения и функция служения Господу.
So, as a servitor of Lord, he is
Ананта Шеша, когда он ложится на Вселенную, как слуга Господа, он является кроватью Господа. Но также он играет ключевую роль во Вселенной. Он с помощью своей потенции Ананта поддерживает все эти планеты Вселенной, потому что над океаном Гарбадака находится 14 планетных систем. Как же они там висят? Как же они находятся там? Как они находятся на своих орбитах? Почему они не падают в океан? И нам ученые объясняют это через теорию гравитации. Используя теорию гравитации, они пытаются объяснить. Но эта теория гравитации не дает полного объяснения. Там много недостатков, на самом деле, в этой теории. Как это планеты, они зафиксированы на своих орбитах. Что-то объясняет часть. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что это теория гравитации — это частичное объяснение потенции Ананта Шеши. Так, все эти планеты поддерживаются благодаря этой концепции Ананта. И эта потенция энергии действует как поле, как магнитное поле. Например, если мы создаем магнитное поле, мы можем над этим магнитным полем бросить какой-то предмет, и он там будет держаться в воздухе. Он будет там... Не упадет, предмет не упадет, он будет висеть в воздухе, в магнитном поле. Поэтому, если выходит эта потенция, которая поддерживает эти планеты, и в них существуют разные орбиты, И также во Вселенной существует вселенский ветер, который контролируется Ваю. Этот вселенский ветер толкает планеты, и они вращаются. На самом деле во Вселенной есть разные ветры, которые совершают различные, обладают различными функциями. Одна из функций — это толкать планеты по орбитам. На самом деле, это поле, которое привлекает одно тело к другому, то есть это притяжение также, поле притяжения также исходит из Ананта Шеши. Это потенция Ананта Шеши. Даже у Земли есть магнитное поле. Это магнитное поле, и все это происходит из Ананта Шеши. Это таким образом действует его потенция Ананта. Она поддерживает планеты на различных уровнях и также создает магнитное поле для каждой планеты. Поэтому это сила притяжения одной планеты к другой также происходит из этой потенции Ананта, Ананта Шеши. У меня есть вопрос о гравитации, о вселенских ветрах. Я не знал, что там есть ветры во Вселенной. Например, почему это Солнце вращается, Земля вращается вокруг Солнца? Я думал, что это из-за того, что притяжение происходит. Между двумя телами есть притяжение, поэтому планеты вращаются одна вокруг другой. Я думал, что существуют ветры, что ветер там не нужен. Там просто гравитация и притяжение между планетами существует. И также ученые также с помощью теории гравитации пытаются объяснить этот момент, что существует теория гравитации, и планеты находятся на орбитах, и они притягиваются друг к другу. И это непостижимо, это гравитационная сила, она сбалансирована таким образом, что планеты вращаются. Но почему же они не разлетаются, эти планеты? Почему они зафиксированы на одной орбите? Поэтому эта теория гравитации не объясняет все. На самом деле они сами понимают, что это частичное объяснение, но они не могут дать ничего большего объяснения. И мы понимаем, что это побочный продукт, это гравитационная сила, побочный продукт этой потенции Ананты.
И мы можем видеть, что это потенция энергии Ананды держит их, они находятся на своих уровнях. Потому что можно задать вопрос, почему же эти планеты не разлетаются в пространстве, почему они так зафиксированы в одном области Вселенной. Какая же сила их зафиксирует? Потому что все планеты находятся на разных уровнях, 14 планетных систем. Почему это так происходит? Очень трудно ответить. И теория гравитации. Почему они так совершенно сбалансированы? Как? Теория гравитации не объясняет полностью. Но вот это как раз это и объясняется, что она то шерше держит. И так как Вселенная часть вселенской формы. Поэтому